Часть первая. Новичок. Вице-канцлер Эйдвик Лори низко склонился над донесениями секретной службы, кутаясь в накидку из зеленого бархата. Кабинет был темным, загроможденным старой мебелью, заваленной грудами книг и бумаг. Пахло пылью и старостью. Сейчас Лори походил на крысу, обнюхивающую в собственной норе добычу. В другое время его можно было сравнить со старым сушеным грибом или пустынной ящерицей. Он был стар и болен. Каждый новый прожитый год неукротимо вытягивал из него силы. Стоящий перед ним человек был, напротив, молод и довольно хорош собой. Черные волосы чуть большей длины, чем допускали правила дворцового этикета, обрамляли чистое, еще не испорченное кожными болезнями лицо. Глаза были темными, глубокими. Бордовый мундир подчеркивал достоинство молодой сильной фигуры. Дриану Умбару не исполнилось еще и 30, а на его плече уже висела лента «Геральт Министра». Две лазурные звезды прекрасно дополняли впечатление. Правда, сейчас вид у Дриана был не очень бравый. Молодой человек был бледен, нервно кусал губы, а пальцы его чуть дрожали перед предстоящим разговором. Вице-канцлер, наконец, закончил чтение. Он что-то сердито бормотал и одним движением смахнул бумаги на край стола. Затем уставился на Дриана.
«Стало быть, тебе было мало старых скандалов, и ты решил преподнести нам новый?»
Голос Лори напоминал шуршание бумаги.
«Теперь в столице будут шептаться, что Геральт-министр связан с бандитами?»
«Ваше полновластие, он не бандит», — вскинул было глаза Дриан, но его бесцеремонно прервали.
«Зачем ты туда сам поперся?»
Вице-канцлер сверлил его взглядом.
«Хотел произвести эффект? Хотел полюбоваться, как полицейские перед тобой в струнку вытягиваются?»
«Я считал это делом чести. Моего друга несправедливо арестовали, и я обязан был...»
«Заткнись!» — прошипел Лори. «Заткнись, сопляк! У тебя нет друзей, кроме твоего отечества, а ты о нем и не вспоминаешь. Слухи уже расползлись. Геральт, министр, ворвался в полицейский участок и освободил арестованного грабителя».
Лори в сердцах ткнул пальцем в стопку донесений.
«Ты чем думал в тот момент?»
«Простите, ваше полновластие». Дриан весь померк и сутулился. «Газированное вино слишком кружит голову. Я не подумал».
«Ты еще смеешь мне жаловаться на вино?»
Вице-канцлер даже привстал.
«Ты же Геральт-министр, а не извозчик. Ты должен олицетворять достоинство нации, ее добродетели, а не пороки. Твое дело — заботиться о ветеранах, создавать и возглавлять попечительские советы, вручать награды, сотрудничать с гильдиями и союзами, учреждать стипендии. А ты что делаешь? Просаживаешь остатки состояния на гулянках?»
Лори вдруг откинулся в кресле, прикрыв глаза.
«Ты ведь круглый ноль, Дриан. Все, что у тебя сейчас есть...»
Он заговорил очень тихо.
«Это заслуга твоей достойнейшей семьи. И не секрет, что я тоже многим обязан твоей семье, да и вся нация обязана. У тебя были великие предки. Исключительно ради них я вынужден возиться с тобой. И в этот раз мне опять придется спасти честь твоей фамилии».
«Спасибо, ваше полновластие», — пробормотал Дриан. «Но что вы имеете в виду?»
Проще всего было бы сослать тебя префектом в какую-нибудь глухую дыру, пока здесь не забудут о твоих выходках. Но я поступлю по-другому. Я поручу тебе дело, на этот раз настоящее дело. Справишься — будешь победителем и уважаемым человеком. А если опять оскандалишься, я перестану с тобой нянчиться. Выкручивайся сам.
О каком деле речь? Дриан, казалось, слегка встревожился.
Кабинет министров все чаще поднимает вопрос о том, что нам пора возвращать себе пустоши, начиная от Красного Хребта и до самого побережья. Вот ты этим и займешься.
Я поведу войска? Сразу воспрял молодой Геральт-министр.
Да какие тебе войска, откуда им взяться? Ты просто отправишься туда и проведешь переговоры с вождями местных племен. Узнаешь, что у них на уме, прощупаешь настроение, доложишь кабинету. Ни к чему проливать кровь, если можно обойтись мудрым словом.
Но они же мародеры и бандиты, зачем с ними договариваться? Мы сметем их одним ударом, и пустоши будут наши.
Умерь пыл, говорю. Мародеры? Да, может быть. А вот бандиты там далеко не все. Полно людей, которые хотят спокойной жизни под присмотром короны. Племя кечвегов, например, вполне разумные люди. С них и начнешь.
Кечвеги-мародеры. Дариан свел брови. Раскапывают наши руины и торгуют нашими ресурсами.
А я бы сказал, промысловики. Ресурсы все равно лежат без дела. Узнай, что им выгоднее, платить налоги нам или содержать отряды для защиты от диких кочевников. Пусть присоединяются, пусть становятся гражданами Хеленгара. А мы уж разберемся с бандитами и кочевниками. Позже, в рабочем порядке.
«Слушаюсь», — с достоинством кивнул Дриан. «Когда мне выезжать?»
«Уже готовься. Казна готова оплатить первую экспедицию. Я также найму отряд пограничников для сопровождения».
«Пограничников?» — удивился Дриан. «Но почему не дворцовая гвардия? Мне более привычны люди, у которых чистые мундиры и хорошие манеры».
«Именно поэтому. Гвардия о манерах печется больше, чем о службе. Тебя ожидает не светский раут, а рискованная поездка, и не одна. Пограничникам я могу доверить безопасность миссии».
«Я полностью согласен с вами, пограничники весьма закаленные бойцы», — благоразумно согласился Геральт-министр. «Но что им за дело до наших отношений с пустошами? Их дело — высшие границы Центрума».
Вице-канцлер вскинул на него насмешливо колючий взгляд. «Не пробовал включить мозги?» «Намекаю. Плато Эль-Пиро. Ну?»
«Там поющий лес.
И что?»
«Там появляются вонги».
«Именно вонги скупают наш металл у кечвегов. Зачем нам отдавать металл инородцам, если заводы в Гранце задыхаются без сырья? И зачем пограничникам держать под боком открытые настежь врата? Теперь дошло?»
«Кажется, понимаю», — пробормотал Дариан.
«Наконец-то! Когда совпадают интересы, силы множатся».
Лори помолчал, прикрыв глаза. Было слышно, как вдалеке голосят паровозы.
«Мне нужно отдохнуть. Иди. Подробности обсудим на вечернем совете».
Дриан вышел в коридор, встал перед зеркалом, поправляя мундир. «Переговоры», — хмыкнул он. «Интересно, о чем с ними можно договариваться? Впрочем, как бы там ни было, Пустоши будут нашими. Он постоял еще немного, любуясь своим отражением. Вернее, моими. Все свои дни рождения Степан и Борис отмечали вместе. Это был негласный семейный закон. Какие бы важные проблемы тебя ни занимали, 20 февраля будь любезен, воссоединись с семьей, выслушай тосты, подними бокалы, обменяйся новостями, лишь после этого возвращайся к своим делам. Только однажды это правило было нарушено, давно, 10 лет назад. В тот раз Борис попал в больницу. Он занимался каким-то бизнесом, связанным с дальними грузоперевозками, мотался по областям, вся жизнь его проходила на колесах и на съемных квартирах. И в очередной поездке где-то под Уфой он попал в серьезную аварию, что и не мудрено. Он все же приехал к Степану, и они выпили за свое 25-летие, но гораздо позже. Тем не менее, формальность была соблюдена. Встреча с братом была для Степана единственным оправданием традиционных ежегодных посиделок. Сам праздник он не то чтобы не любил, просто не понимал. Что, спрашивается, мы празднуем? То, что продвинулись на год по календарю? А что в этом хорошего или торжественного? Совершенно бессмысленный праздник, и неважно, стал ли ты за год умнее, богаче, здоровее, счастливее, или совсем наоборот, мы все равно исполняем этот ритуал во имя неотвратимости времени. Сегодня все было, как обычно, суматоха, свертки в ярких ленточках, звонки, экстренные пробежки в магазин, брошенные без внимания дети бесились в своей комнате. Люда металась на кухне. Степан ждал Борьку, который всегда являлся без звонка в разгар праздника. Но первым, как всегда, пришел Чепель, весь сверкающий позолоченными часами, очками и запонками. Блестящие эффектные цацки были его слабостью еще со школы. Убедившись, что размяться коньячком пока не с кем, он удалился в детскую комнату. Собственных детей у него до сих пор не было, а отцовские инстинкты, похоже, начали проклевываться. «Вы самые счастливые дети на свете», — говорил он Маринке с Дениской. «Если б мой папа, как ваш, был хозяином магазина игрушек, я бы никогда не повзрослел. Показывайте, что у вас новенького?» «Уже 2 магазинов», — буркнул Степан, раздосадованный, что дети к приходу гостей устроили у себя невообразимый бардак. Народ тем временем собирался, заполняя диваны и кресла в большой комнате. Наконец сели за стол, оставив места для опаздывающих. Чепель на правах старого друга взял на себя первый тост. «Все знают, что мы со Степкой не только друзья с малых лет, но и деловые люди. Не стану скрывать, без его помощи я бы свое дело не поднял. Этот замечательный парень... Дядя Боря едет!» — крикнула вдруг Маринка, прервав докладчика. Степан поспешно встал, подошел к окну. Машина у Борьки была приметная и в своем роде уникальная. Черный «Хантер» на больших колесах, с блоком дополнительных фар на крыше и другими узнаваемыми деталями. «Иди встречай», — сказала Люда. «Он ведь опять, небось, с сумками, с подарками». Недовольный прерванным тостом Чепель хотел было пойти со Степаном, но передумал и плюхнулся на место. Степан накинул дубленку и вышел из подъезда. Машина была, без сомнения, та же самая, только уж больно поцарапанная и замызганная, словно за прошедший год успела объехать вокруг земного шара. Дверь открылась, и Степан остановился, встревоженно глядя перед собой. Из машины вышел не Борис, а совсем незнакомый человек. Внешность его на благодушный лад не настраивала. Колючий блуждающий взгляд, небритость, обветренные губы и вдобавок довольно грязная заношенная одежда. «Ух ты!» — воскликнул незнакомец. «А вы и вправду как 2 капли. Глянь, пацаны!» На задней дверце опустилось стекло, там сидели еще 2. сразу было видно из той же породы.
«Однояйцевые!» — донеслось из кабины.
«Что происходит? Где Борис?» — у Степана от волнения зазвенел голос.
«Да все нормально, у братца твоего проблемка случилась. Он просил тебе весточку перекинуть».
«Какую еще весточку?» Степан всерьез испугался. Он уже пожалел, что с ним не пошел Чепель. «Где Борис?»
«Не кипишись, — говорю. Борька твой, пацан деловой и ровный. Мы все тут перед ним в долгах. Видишь, даже тачанку свою нам отдал. А весточку сейчас увидишь».